Она сама первая приблизилась к нему. «Господин Нежданов», — начала она торопливым голосом, — «вы, кажется, совершенно очарованы Валентиной Михайловной». Она повернулась, не дождавшись ответа, и пошла вдоль аллеи, и он пошел с ней рядом. «Почему вы это думаете?» — спросил он, погодя немного. «А разве нет? В таком случае она дурно распорядилась сегодня. Воображаю, как она хлопотала, как расставляла свои маленькие сети». Нежданов ни слова не промолвил и только сбоку посмотрел на свою странную собеседницу. «Послушайте», — продолжала она, — «я не стану притворяться. Я не люблю Валентины Михайловны, и вы это очень хорошо знаете. Я могу вам показаться несправедливой, но вы сперва подумайте». Голос пресекся у Марианны, она краснела, она волновалась. Волнение у ней всегда принимало такой вид, как будто она злится. «Вы, вероятно, спрашиваете себя, — начала она снова, — зачем эта барышня мне все это рассказывает? Вы, должно быть, то же самое подумали, когда я вам сообщил известие насчет господина Маркелова». Она вдруг нагнулась, сорвала небольшой грибок, переломила его пополам и отбросила в сторону. «Вы ошибаетесь, Марьяна Викентьевна, — промолвил Нежданов. — Я, напротив, подумал, что я внушаю вам доверие, и эта мысль мне была очень приятна». Нежданов сказал неполную правду. Эта мысль только теперь пришла ему в голову. Марианна мгновенно глянула на него. До тех пор она все отворачивалась. «Вы не то чтобы внушали мне доверие, — проговорила она, как бы размышляя. — Вы ведь мне совсем чужой, но ваше положение и мое очень схожи. Мы оба одинаково несчастливы. Вот что нас связывает». «Вы несчастливы? — спросил Нежданов. — А вы нет, — отвечала Марианна. Он ничего не сказал. «Вам известна моя история, — заговорила она с живостью, — история моего отца, его ссылка, нет? Ну так знаете же, что он был взят под суд, найден виноватым, лишен чинов и всего, и сослан в Сибирь. Потом он умер. Мать моя тоже умерла. Дядя мой, господин Сипягин, брат моей матери, презрел меня, я у него на хлебах, он мой благодетель, и Валентина Михайловна моя благодетельница. А я им плачу черной неблагодарностью, потому что у меня должно быть сердце черствое, и чужой хлеб горек, и я не умею переносить снисходительных оскорблений и покровительства не терплю. И не умею скрывать, и когда меня беспрестанно колют булавками, я только от того не кричу, что я очень горда». Произнося эти отрывочные речи, Марианна шла все быстрее и быстрее. Она вдруг остановилась. «Знаете ли, что моя тетка, чтобы только сбыть меня с рук, прочит меня за этого гадкого Коломейцева? Ведь ей известны мои убеждения. Ведь я в глазах ее нигилистка, а он... Я, конечно, ему не нравлюсь. Я ведь некрасива, но продать меня можно. Ведь это тоже благодеяние». «Зачем же вы?» — начал было Нежданов и запнулся. Марианна мгновенно глянула на него. «Зачем я не приняла предложение господина Маркелова, хотите вы сказать? Не так ли?» «Да, но что же делать? Он хороший человек. Но я не виновата, я не люблю его». Марианна снова пошла вперед, как бы желая избавить своего собеседника от обязанности чем-нибудь отозваться на это нежданное признание. Оба они достигли конца аллеи. Марианна проворно свернула на узкую дорожку, проложенную сквозь сплошной ельник, и пошла по ней. Нежданов отправился за Марианной. Он ощущал двойное недоумение. Чудно ему казалось, каким образом эта дикая девушка вдруг так откровенничает с ним. Еще больше дивился он тому, что откровенность эта нисколько его не поражает, что он находит ее естественной. Марианна вдруг обернулась и стала посреди дорожки, так что ее лицо пришлось на расстоянии аршина от лица Нежданова, и глаза ее вонзились прямо в его глаза. «Алексей Дмитриевич, — заговорила она, — не думайте, что моя тетка зла, нет. Она вся ложь, она комедиантка, она позерка. Она хочет, чтобы все ее обожали как красавицу и благоговели перед нею, как перед святою. Она придумает задушевное слово, скажет его одному, а потом повторяет это же слово другому и третьему, и все с таким видом, как будто она сейчас это слово придумала. И тут же, кстати, играет своими чудесными глазами. Она самое себя очень хорошо знает. Она знает, что похожа на Мадонну и никого не любит. Притворяется, что все возится с Колей, а только всего и делает, что говорит о нем с умными людьми. Сама она никому зла не желает, она вся благоволение. Но пускай вам в ее присутствии все кости в теле переломают, ей ничего. Она пальцем не пошевельнет, чтобы вас избавить. А если ей это нужно или выгодно, о, тогда, тогда... Марианна умолкла. Желчь душила ее, она решилась дать ей волю. Она не могла удержаться, но речь ее невольно обрывалась. Марианна принадлежала к особенному разряду несчастных существ. В России они стали попадаться довольно часто. Справедливость удовлетворяет, но не радует их, а несправедливость, на которую они страшно чутки, возмущает их до дна души. Пока она говорила, Нежданов глядел на нее внимательно, ее покрасневшее лицо с слегка разбросанными короткими волосами, с трепетным подергиванием тонких губ, показалось ему и угрожающим, и значительным, и красивым. Солнечный свет, перехваченный частой сеткой ветвей, лежал у ней на лбу золотым косым пятном, и этот огненный язык шел к возбужденному выражению всего ее лица, к широко раскрытым, недвижным и блестящим глазам, к горячему звуку ее голоса. «Скажите, — спросил я, наконец, Нежданов, — отчего вы меня назвали несчастливым? Разве вам известно мое прошедшее?» Марианна кивнула головою. «Да. То есть, как же так известно? Вам кто-нибудь говорил обо мне?»
«Мне известно ваше происхождение».
«Вам известно? Кто же вам сказал?»
«Да все та же Валентина Михайловна, которую вы так очарованы. Она не приминула заметить мне, по обыкновению вскользь, но внятно, не с сожалением, а как либералка, которая выше всяких предрассудков, что вот, мол, какая существует случайность в жизни нашего нового учителя. Не удивляйтесь, пожалуйста, Валентина Михайловна точно так же вскользь и с сожалением чуть не всякому посетителю сообщает, что вот, мол, в жизни моей племянницы какая существует случайность. Ее отца за взятки сослали в Сибирь. Какой аристократкой она себя не воображай, она просто сплетница и позерка. Это ваша рафаэлевская Мадонна.
Позвольте, — заметил Нежданов, — почему же она моя? Марианна отвернулась и пошла опять по дорожке.
«Вас с нею был такой большой разговор, — произнесла она глухо.
«Я почти ни одного слова не вымолвил, — ответил Нежданов. Она одна все время говорила».
Марианна шла вперед молча. Но вот дорожка повернула в сторону, ельник словно расступился, и открылась впереди небольшая поляна с дуплистой плакучей березой посредине и круглой скамьей, охватывавшей ствол старого дерева. Марианна села на эту скамью, Нежданов поместился рядом. Над головами обоих тихонько покачивались длинные пучки висячих веток, покрытых мелкими зелеными листочками. Кругом в жидкой траве белели ландыши, и от всей поляны поднимался свежий запах молодой травы, приятно облегчавший грудь, все еще стесненную смолистыми испарениями елей.
«Вы хотите пойти со мною посмотреть здешнюю школу?» — начала Марианна. «Что ж, пойдемте. Только... я не знаю, удовольствия вам будет мало. Вы слышали, наш главный учитель — дьякон, он человек добрый, но вы не можете себе представить, о чем он беседует с учениками. Между ними есть мальчик, его зовут Гарасий, он сирота 9 лет, и представьте, он учится лучше всех».
Переменив внезапно предмет разговора, Марианна сама как будто изменилась. Она побледнела, утихла, и лицо ее выразило смущение, словно ей совестно стало всего, что она наговорила. Ей, видимо, хотелось навести Нежданова на какой-нибудь вопрос, школьный, крестьянский, лишь бы только не продолжать в прежнем тоне. Но ему в эту минуту было не до вопросов. «Марианна Викентьевна, — начал он, — скажу вам откровенно, я никак не ожидал всего того, что теперь произошло между нами». При слове «произошло» она слегка насторожилась. «Мне кажется, мы вдруг очень сблизились. Да оно так и следовало, мы давно подходим друг к другу, только голосу не подавали. А потому я буду с вами говорить без утайки. Вам тяжело и тошно в здешнем доме, но дядя ваш, он, хотя ограниченный, однако, насколько я могу судить, гуманный человек, разве он не понимает вашего положения, не становится на вашу сторону? Мой дядя? Во-первых, он вовсе не человек. Он чиновник, сенатор или министр, я уж не знаю. А во-вторых, я не хочу напрасно жаловаться и клеветать. Мне вовсе не тошно и не тяжело здесь». То есть меня здесь не притесняют, маленькие шпильки моей тетки в сущности для меня ничто, я совершенно свободна. Нежданов с изумлением глядел на Марианну. В таком случае, все, что вы мне сейчас говорили... Вы вольны смеяться надо мною, — подхватила она, — но если я несчастна, то не своим несчастьем. Мне кажется иногда, что я страдаю за всех притесненных, бедных, жалких на Руси. Нет, не страдаю, а негодую за них, возмущаюсь, что я за них готова голову сложить. Я несчастна тем, что я барышня, приживалка, что я ничего, ничего не могу и не умею. Когда мой отец был в Сибири, а я с матушкой оставалась в Москве, ах, как я рвалась к нему! И не то, чтобы я очень его любила или уважала, но мне так хотелось изведать самой, посмотреть собственными глазами, как живут ссыльные, загнанные, и как мне было досадно на себя и на всех этих спокойных, зажиточных, сытых. А потом, когда он вернулся, надломанный, разбитый, и начал унижаться, хлопотать и заискивать, ах, как это было тяжело! Как хорошо он сделал, что умер, и матушка тоже. А вот я осталась в живых. К чему? Чтобы чувствовать, что у меня дурной нрав, что я неблагодарна, что со мной ладу нет, и что ничего, ничего не могу, ни для чего, ни для кого. Марианна отклонилась в сторону, рука ее скользнула на скамью. Нежданову стало очень жаль ее. Он прикоснулся к этой повисшей руке, но Марианна тотчас ее отдернула, не потому, чтобы движение Нежданова показалось ей неуместным, а чтобы он, сохрани бог, не подумал, что она напрашивается на участие. Сквозь ветки ельника мелькнуло вдали женское платье. Марианна выпрямилась. — Посмотрите, ваша Мадонна выслала свою шпионку. Эта горничная должна наблюдать за мною и доносить своей барыне, где я бываю и с кем. Тетка, вероятно, сообразила, что я с вами, и находит, что это неприлично, особенно после сентиментальной сцены, которую она перед вами разыграла. Да и в самом деле пора вернуться. Пойдемте. Марианна встала. Нежданов тоже поднялся с своего места. Она глянула на него через плечо, и вдруг по ее лицу мелькнуло выражение почти детское, миловидное, немного смущенное. Ведь вы не сердитесь на меня. Вы не думаете, что я тоже порисовалась перед вами? Нет, вы этого не подумаете, — продолжала она, прежде чем Нежданов ей что-нибудь ответил. Ведь вы такой же, как я, несчастный, и нрав у вас тоже дурной, как у меня. А завтра мы пойдем вместе в школу, потому что мы ведь теперь хорошие приятели. Когда Марианна и Нежданов приблизились к дому, Валентина Михайловна посмотрела на них в лорнетку с высоты балкона и с своей обычной кроткой улыбкой тихонько покачала головою. А возвращаясь через раскрытую стеклянную дверь в гостиную, в которой Сипягин уже сидел за преферансом с завернувшим на чаек беззубым соседом, промолвила громко и протяжно: отставляя слог от слога. Как сыро на воздухе. Это нездорово.
Марианна переглянулась с Неждановым, а Сипягин, который только что обремизил своего партнера, бросил на жену истинно министерский взор в бок и вверх через щеку, а потом перевел тот же сонливо-холодный, но проницательный взор на входившую из темного сада молодую чету.